Шримад Бхагаватам, Кришна 5 глава, 13 текст, 8.
Перевод стиха. Иногда, бродя по лесу, путник пытается взобраться на холм или гору. Но из-за того, что обувь его недостаточно прочная, колючки и острые камешки ранят ему ноги. И это очень угнетает его. А иногда он, обезумев от голода, срывает гнев на членах своей семьи, хотя и очень привязан к ним. Комментарий Шрилы Прабхупады. Идя на поводу своих желаний, обусловленные души надеются жить счастливо в этом мире вместе со своими семьями. Однако в данном стихе такие души сравниваются с путником, который хочет зайти на гору, склоны которой усыпаны острыми камнями и колючками. Как уже говорилось, счастье, которое люди ищут в дружбе, любви, общении с близкими, подобно капле воды в знойной пустыне. Человек, стремящийся занять высокое положение в обществе, идет к вершине по тропе, заросшей колючками. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что высокие горы символизируют семейную жизнь. Пытаться обрести счастье в кругу семьи все равно, что голодному взбираться на гору, где растет множество колючек. Подавляющее большинство людей несчастливы в семейной жизни, несмотря на все попытки удовлетворить своих домочадцев. В странах Запада из-за того, что люди не находят удовлетворения в семье, семейной жизни, по сути дела, нет. Многие супруги, недовольные друг другом, разводятся, а дети не могут найти общего языка с родителями и нередко уходят из дома. Особенно сейчас, в век Кали, благополучных семей становится все меньше и меньше. Каждый склонен думать только о себе. Таков закон природы. Даже тем, у кого достаточно денег, чтобы содержать семью, семейная жизнь не приносит счастья. Поэтому, согласно правилам Варнашрамы, ближе к концу жизни человек должен оставить семью. Панча шортва ванам враджет. В 50 лет нужно добровольно отказаться от семейной жизни и уйти в лес. Лучше всего в Риндаван. Такой же совет дает Шрила Прахлада Махарадж. Тацатхумай манье сура варья дейхинам сада самудвигна дьям асад грахат хитватма падам грихам андакупам ванам гато ятарим ашраята. Нет никакого смысла просто скитаться по лесам. Нужно отправиться в лес Риндавана и найти прибежище у Говинды. Так можно стать по-настоящему счастливым. Международное общество сознания Кришны построило во Вриндаване храм Кришны Баларамы, чтобы члены этого общества, а также другие люди могли приезжать туда и спокойно жить в духовной атмосфере. Живя во Вриндаване, можно подняться на духовный уровень и вернуться домой к Богу. Кроме того, особого внимания в этом стихе заслуживают слова «Каутумбика круттати вай джаная». Человек, снедаемый тревогами, срывает зло на своей несчастной жене и детях. Жена и дети во всем зависят от главы семьи. Если он не в состоянии содержать своих домочадцев, то становится очень раздражительным и без всякой причины бронит их. В Шримад Бхагаватам сказано «Ачинна дара дравина ясянте гириканана». Разочаровавшись в жизни, многие супруги рано или поздно разводятся, либо просто уходят из дома. Но раз уж они так и так расстаются, то почему бы не делать это по доброй воле? Добровольное расставание, регламентированное ведами, куда лучше, чем вынужденное. Вынужденное расставание не приносит людям ничего, кроме страданий. Но если человек в соответствующем возрасте, заручившись согласием членов семьи, или просто повинуясь предписаниям вед, добровольно оставляет семейные дела и полностью отдает себя на волю Кришны, тогда его жизнь непременно увенчается успехом. Чан квачит канта кашар карангир нагару рукшурви манай васте паде паде пьянтара вахни нардита каутумбика крутяти вай джаная. Иногда, бродя по лесу, путник пытается взобраться на холм или гору. Но из-за того, что обувь его недостаточно прочная, колючки и острые камешки ранят ему ноги. Это очень угнетает его. А иногда он, обезумев от голода, срывает гнев на членах своей семьи, хотя и очень привязан к ним. Продолжение беседы Бхартхара. Так, Прабхупада начинает комментарий с того утверждения, что живые существа надеются счастливо жить в этом мире вместе со своими семьями, идя на поводу своих желаний. Так думают люди, что идя на поводу своих желаний, можно жить счастливо в семье. И здесь описывается, что это не так. Человек не может быть счастлив, идя на поводу своих желаний. Поскольку желание означает, что человек будет соприкасаться с объектами чувств. Обязательно. Причем он делает это умышленно, осознанно. Но чувства, соприкасаясь с объектами чувств, не испытывают много радости. На самом деле они испытывают двойственность. Приятное, неприятное. Что-то приятно для чувств, что-то неприятно. Отсюда происходит привязанность и отторжение, ненависть. Два фактора. Если мы рассмотрим неприятные вещи, то просто хотим отбросить их. Просто мы не хотим соприкасаться с ними. Пытаемся избегать всеми силами соприкосновения с неприятностями. Хотя они приходят, поскольку они запланированы в карме. Предопределены. По этому фактору можно понять предопределение. Что Прабхупада говорил о карме, о предопределении, но один человек спросил, откуда вы знаете, что все предопределено, как доказать это? Вы говорите о судьбе, но как доказывать этот фактор? Прабхупада именно говорил об этом. Он сказал, по тому моменту, что вы, факту, что мы страдаем, можем понять фактор предопределения. Человек не понял сразу, о чем Прабхупада говорит. Прабхупада стал раскрывать. Вы страдаете в жизни, бывает так? Да, сказал человек. Вы заказываете эти страдания или стремитесь к ним? Нет, никогда. Значит, они предопределены. Они приходят по высшей воле. Это правда. Точно так же предопределены и наслаждения. Вы не всегда их получаете? Нет. Значит, они тоже предопределены. Так, по одному фактору страданий можно понять, что они предопределены, наслаждение, страдания. Но человек, идя на поводу чувств, он хочет избегать страданий, избежать предопределения. И получает только приятное. И если мы рассмотрим, что же такое приятное для человека, то приятные вещи, они и приводят к страданиям. Страдания приводят человека к отречению. А приятные вещи приводят к страданию. Поэтому все начинается именно с приятных вещей. С приятных вещей мы привлекаемся и начинаем действовать. С приятных мыслей, с приятных планов, с приятных объектов, окружающих нас. Но поскольку любая приятная вещь имеет эффект пресыщения, чувства так работают, то это приятное становится через какое-то время уже неприятным, обыденным, скажем так. Скучным, в конце концов, даже отталкивающим. Таково развитие приятных ощущений. Это закон. Таким образом, между приятным и неприятным мало разницы. И даже если мы еще не присытились, как-то регулируя свои чувства наслаждения, то они временны в любом случае. И когда мы утрачиваем эти приятные объекты, которые в данный момент приятны, но мы утрачиваем связь, это тоже порождает страдания, неприятные эмоции. Итак, в любом случае, с чем бы человек ни соприкасался, в итоге он получает неприятности. Отсюда можно сделать вывод, что приятные объекты чувств предназначены для увеличения и продолжения страданий. Вот и все. Поэтому разумный человек не видит различий между приятным и неприятным. Он пытается видеть различия между полезным и бесполезным. Это разум, платформа. Итак, это нетрудно понять теоретически эти вещи. Немножко пожонглировав логикой, мы сможем понять. Так и есть. Что-то в этом есть. В психологии существует такой момент. В жизни так. Это принцип. Однако принцип не так просто применить на практике. И практика имеется в виду именно, когда мы непосредственно соприкасаемся с приятными вещами. Вот в этот момент очень трудно понять, как же эти объекты чувств, которые делают меня сейчас счастливыми, станут причиной счастья. И даже если так, пусть будет так. Главное, что сейчас они приятны. Так же, как думал царь Читракету. Поскольку Ангира ему не сказал ему, у тебя родится сын, которого ты хочешь. Я даю тебе благословение, у тебя будет ребенок, не печалься. У тебя будет наследник. Но имя будет его Харшишока. Означает счастье и горе одновременно. И царь не обратил внимания на то, что это принесет горе особо. Он обратил внимание на счастье. И даже если человек ожидает счастья, и если оно даже будет смешано с горем, он примет его. Такова психология наслаждения. Он примет ее в любой примеси. Как в магазине хорошие вещи иногда продают в нагрузку. Что-то еще в нагрузку дают, довесок какой-то. Те вещи, которые никому не нужны, также распространяют таким путем. Это психология. И также царь думал, ну, если я получу сына, в любом случае это хорошо, это принесет мне счастье. Что имел в виду мудрец, думая, говоря о несчастье? Скорее всего, он думал о том, что сын будет, ну, непослушный, как это обычно бывает. Дети, они непослушные, они хотят делать не то, что от них хотят родители. И я могу это потерпеть, такие несчастья. Фактор счастья здесь преобладал, казалось, у царю. Однако то, что думал царь, совсем было не так. Сын родился, а потом сын умер. Вот что имел в виду мудрец Ангира Муни. И вот этого царь Читракету не мог понять, какой смысл он говорил. И его жена, они обращались ко Всевышнему, ты же враг живых существ. Какой смысл? Ты даешь ребенка, благословляешь, и тут же отбираешь его. Какой смысл в этом? Ты просто хотел сделать там больно. И так они рассуждали, и даже проклинали Бога. И в этот момент снова Ангира Муни появился. И стал описывать положение их сына в настоящем виде. Как это было в настоящем. И они смогли понять, что этот ребенок был врагом в прошлой жизни. Который пришел таким образом заставить боль, страдания. Через что? Через сильнейшую привязанность. Итак, если мы к кому-то очень сильно привязываемся, или к нам кто-то очень сильно привязывается, в прошлой жизни это был наш недоброжелатель, как правило. Во всяком случае, он от нас или мы от него получили достаточно беспокойства. Этого человека. Для того, чтобы причинить дальше беспокойство по закону кармы, этот человек рождается в другой форме и привязывается, как муж и жена, например, поскольку просто их счет не закончен, счета не закончены. С прошлой жизни тянутся их отношения. И привязываются для того, чтобы причинять страдания. Сам фактор привязанности. Чем сильнее привязанность, тем сильнее страдания. Это как бы факт, жизненный факт, если его рассмотреть с точки зрения шастр. Поэтому семейная жизнь описывается здесь другим языком, не таким приятным, как это хотелось бы слышать. Описываются другие факты, скрытые мотивы. Здесь сравнивается семейная жизнь с высокими горами в этой аллегории. Вишванат Чакравати Такур сравнивает. Что жить семейной жизнью, это все равно, что взбираться на высокую гору. Мучительная процедура, на самом деле. Довольно мучительная процедура. Чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее становится. Чем дальше вы продвигаетесь, как бы, именно в семейной жизни, в материальном отношении, тем сложнее становится, тем больше приходится принимать суровых аскез, ограничений для поддержания семьи. Если мы хотим выше и выше поднять уровень семейной жизни, материальный, это точно все равно сильно тому, как мы поднимаемся из зеленой цветущей местности в ледники и камни. Точности. Хотя кажется, что сверху все видно и все это мое. Но это лишь иллюзия. Человек просто в камнях и ледниках остается. Итак, члены семьи, те члены семьи, которые только получают от своего главы семейства, только получают все желанное, они утрачивают с ним внутренние отношения. Они выжимают его, из него все соки. Говорится, такая жена сравнится с тигрицей, выпивающей кровь. Отношений на самом деле нет. Так как глава семейства, он просто работает для поддержания уровня семьи, давая образование, деньги детям и жене, и все остальное, принося в дом, ему некогда заниматься общением с ним. У него не остается времени для этого. Потому что он работает каждый день с утра до вечера. Таким образом, общение их очень ограничены. И любовные отношения, они зависят от общения. Общения становится мало, он уходит на работу рано, описывается в Бхагаватам, целый день работает как осел, приходит вечером усталый, поест, ложится спать, имеет секс, просыпается рано утром, идет на работу, работает как осел, устает, приходит домой, вечером ложится спать, имеет секс, ест и так продолжается. В этом случае семья уже не называется семьей. Потому что у родителей свои задачи, у детей свои интересы, у каждого свои интересы. Это не семья. И дети, вырастая, они получают от отца все необходимое для жизни, для поддержания тела. Но не получают достаточно общения. Это факт. Потому что отцу некогда вникать в их детские проблемы, да и незачем, он думает. Все это глупости. Вырастут, все сами поймут. Пусть идут в школу, пусть идут, пусть читают книги, пусть общаются с матерью. Но с матерью они тоже мало плохо общаются. Они с ней фамильярны, без отца, и ругаются. Они не уважают ее особенно. Таким образом, интересы становятся разными. И затем, в какой-то момент, когда ребенок подрастает, становится уже независимым, вот-вот, он говорит, что моим родителям не было никакого дела для меня. И хочет просто уйти из дома и жить самостоятельной жизнью. Выясняется, что у него совершенно другие планы, свои интересы. И отец, убитый горем, думает, я всю жизнь работал на этих детей. И вот вам благодарность за это. Но он никогда не имел настоящих любовных отношений. Он просто удовлетворял свои чувства, смотря на собственных детей. Но он не знал, кто это. Кого Бог послал. Он думал, это часть моего тела. Они будут такие же, как и я. Он планировал, они будут, конечно же, выполнять мою волю. Они очень похожи на меня. Это моя кровь, мой характер. Он отождествлял их просто со своим телом, с объектами чувств. И когда человек видит кого-то очень похожего на свое тело, ему это очень нравится. Такой же нос, как у меня, он думает. Такие же запахи, флора такая же у них в семье, одинаковая. И поэтому они чувствуют родственные чувства, вот и все. Это объекты чувств. Но как мы только что упоминали, приятные объекты чувств становятся причиной страданий. В любом случае. И если нет духовных отношений, не развиваются. Прабхупада говорит здесь, семейных отношений практически не существует. Дети идут против родителей, против желаний родителей. И факт, когда он приехал в Америку, Прабхупада увидел это сам. Богатая страна, есть все, но нет никаких хороших качеств, он говорит, людей. Они так заняты поддержанием всего этого. Та цивилизация, она существовала тоже на семейных отношениях. Любая цивилизация людей основана на грехасхашами, ее ход развития. Ее моральные уровни, социальные проблемы, экономические зависят от традиций в семье людей. Не от идеологии, которая в целом распространяется, философской, а от практических вещей, которыми человек живет прямо в семье, дома, от этих отношений. И когда эта культура уходит, то вся цивилизация, она распадается. Поэтому социологи не думают, как общаться с разным людям и так далее, но все дело в этих отношениях семьи. Дети, родители, муж, жена, собственность, вот эти вещи, они не рассматриваются, потому что это личная собственность, неприкосновенность для рассмотрения. Никто не позволяет туда вмешиваться. Таким образом, люди закрыты для духовного понимания вещей. Бхагаватам, оно лезет в душу. Мы знаем, что Бхагаватам нужно обсуждать только в кругу преданных, Прабхупада говорил. Нехорошо, если неприятные будут слушать Бхагаватам, потому что они не принимают это в сердце, они будут критиковать, они будут бороться с некоторыми вещами. А мы критиковать Прабхупаду, будут критиковать эти книги. Чем плохая семейная жизнь? Что вы тут такое проповедуете? Но Бхагаватам говорит просто правду. Это высшая правда. И, конечно, есть правда в разных гунах материальной природы. Есть правда в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. В Караганде мы были, там была программа в институте в одном. И в тех местах меня представляли как ученого с какой-то степенью. У меня был документ из Венгрии, из Бхактивинода института. И поэтому этим пользовались. Представляли вплоть там до академика или очень крупным ученым, вот что-то такое, ну, преданное так вот делали, чтобы программу устраивать. И там это поднимался, иногда даже ажиотаж большой, то есть большой ученый приходит, надо цветы, подарки там, организовать программу из Венгрии, и, ну, вот в таком духе. Иногда я попадал в такие вот обстоятельства, хотя никогда не говорю, что преданные так делали, но иногда они делали, чтобы быстрее договориться. В Караганде в одном институте была такая программа. Они встречали очень хорошо, помпезно, потому что таким образом представили. И они приготовили подарки сразу же. Была программа, в общем-то, достаточно интересно все было, хорошо со студентами, как всегда. В конце они цветы и книги подарили. Такой комплект книг большой. Не Шрила Прабхупада. Там какой-то набор был, я не знаю, они сами подобрали что-то. Я принял эти книги и приехал домой, я стал рассматривать, что они мне подарили. Что за книги? Книги были все диссидентского характера такого. То есть люди, которые были когда-то репрессированы, видели все эти несправедливости, жестокости вот того прошедшего времени, тех репрессий кровавых, тех времен построения коммунизма, вот это кровавые, жестокие истории. Они описывают сейчас это все в книгах открыто и печатают, и вот распространяют все. И я открыл одну книгу, как раз это было о карагандинском лагере, я был в Караганде. Я стал читать, смотреть ее. Оказалось, что это был один из самых жестоких лагерей. Самые страшные вещи, одни из самых страшных вещей происходили там именно. Боялись только одного этого звука, карлак, этот, люди боялись, что попадут туда. И вот человек, который писал эту книгу, он прошел через этот карлак и описывал те события через себя, через свои чувства, вот всю ту правду. Я на это и купился, что когда я стал читать, я понимал, это же правда все. Надо бы поинтересоваться. Но чем больше я читал эту книгу, тем больше я ощущал, как пронизывает эту книгу боль, гнев, обида, ненависть. Эти глубокие-глубокие темные чувства. Это правда, но пронизанная вот этой обидой, болью, безысходностью, бессилием, злобой. Вот такими чувствами. Когда наконец я понял, то я закрыл книгу. Я подумал, это другая правда. Да, это тоже правда. Можем описывать ад. Но что толку от этой правды? Иногда преданные попадают в состояние обиды тоже. Разочарования, несправедливости. И начинают говорить об этом как о правде. Но это правда в Тамагуне. Это характеризуется тем, что говоря, они ничего не могут изменить. Они беспомощны, бессильны. Просто вижут языком, выражают свои чувства. И обман в том, что распространяются плохие энергии очень. Даже, а когда мы были однажды в одном центре, это была Астана, один центр медицинский. Из медицинской академии там есть один центр, одна женщина, она руководит центром. И она экстрасенс, мистик, вот все там такое в ней. Она имеет этот центр, потому что она лично лечит там жену президента, она подруга их, она входит в семью, поскольку такой сильный экстрасенс. У нее есть группа студентов, она их выпускает, там, дипломники, вот этот центр, и она также друг преданных. Она дает свой центр преданным для того, чтобы они проповедовали там, сколько они хотят, раз в неделю, и бесплатно, и так далее. И когда мы приехали, она собрала группу своих студентов, чтобы послушать. Мы стали все это обсуждать. И в конце она сказала, откуда у вас мистические силы? Я сказал, от Хари Кришна мантры. Студенты все записывали, сидели. Она их уже готовила к этому восприятию, мистики, тонких энергий, как бы они не были удивлены, они просто записывали, что Хари Кришна мантры, источник каких-то сил там, ну, просто фиксировали, учились. Эта женщина сказала, теперь мы продемонстрируем это все, вы не уходите, сказала мне. Теперь мы должны, вы не против, мы продемонстрируем кое-что для студентов. Да, но я был частью эксперимента, как оказалось. Она принесла стакан воды для эксперимента и поставила на стул посреди комнаты. У нее были рамки. Знаете, что такое? Проволочки такие. Вот они этими рамками умеют пользоваться, эти экстрасенсы. И могут любые вещи определять. И в данном случае она нацелила на стакан воды эту рамку и пошла на нее. И рамка была параллельно установлена и не реагировала. Видите, вода нейтральна. Она не плохая, не хороша, она нейтральна. То есть с водой можно делать всякие фокусы. Теперь она сказала, вы должны произнести Хари Кришна мантру для стакана воды. Произнес Хари Кришна мантру. И она пошла сам, и рамки сразу разошлись в стороны. Значит, много энергии там появилось. Студенты очень удивились, записали это тоже. Я сказал, это не все, нет. Теперь просто подумайте о Хари Кришна мантре, сказал мне. Другой стакан воды. Эффект был тот же самый, говорит, смотрите. Энергия та же самая. Потом, говорит, теперь на Бхагавад-гиту рамку нацелил. И там зашкарило какие-то там, циферблат весь перегружен был. Потом она взяла учебник по медицине. И рамки скрестились. Почему? Это же наука. Но это наука о болезнях, она сказала. Вы изучаете науку о болезнях. Вам нужен метод очищения, сказал студент. Повторяйте Хари Кришна мантру. При этом вы думаете, что становитесь врачами, но на самом деле вы принимаете много отрицательных вещей, изучая болезни. И имея дело с больными людьми. Также, когда мы имели дело с тюрьмами, то начальники тюрем все имеют этот отпечаток, тамагуны. Потому что общаются, они общаются. Хотя не принадлежат к тюрьме, они общаются очень близко. Они становятся почти как преступники, на самом деле. Их поведение, их взгляды такие, знаете, как будто они... Вот такое общение. Таким образом, мы видим много правды вокруг себя, но какую правду мы выберем? Есть правда в гуне страсти. В гуне страсти такая правда, что без денег жить нельзя, главное истина. Можно пробовать сознание Кришны много лет, но потом познать эту истину. И мы видели такой эффект. Наконец я познал правду, говорит человек, истину. Без денег прожить невозможно. Без денег даже храм построить невозможно. Говорит, потому что деньги, нужны деньги. Вот что нужно. Это тоже правда, но правда в гуне страсти. Какова же высшая правда? Правда высшая в добродетели. Нужно повторять Хари Кришна мантру. Это правда. Это настоящая правда. И таким образом человек сам руководствуется. Как помню, приехал Гопал Кришна Госвами в первый или второй приезд в Санкт-Петербург. Он сказал, у материалистов есть газета «Правда». Сейчас есть такая газета «Правда»? Я не знаю. Еще есть такая «Правда». Комсомольская правда, просто правда, рабочая правда, да, разные правды. Но он сказал при этом, я запомнил ту фразу, у них своя правда, у нас своя правда. Наша правда Шримад Бхагават. И все так засмеялись, всем это понравилось. Сказали, джай, нормально, это правда. И так, принимая Шримад Бхагаватам, недостаточно будет принять негативный момент. Сейчас мы здесь описываются негативные моменты, поэтому кажется, правда довольно мрачная. Нет, это не так. Настоящая правда, она очень светлая, экстатичная. Но для того, чтобы получить истину, человек должен отречься, отвлечься от чувственных наслаждений, быть убежденным в этом, что это плохо. Поэтому Бхагаватам убеждает его, раскрывает этот принцип. Принцип несчастья, принцип страданий раскрывается, механизм. В чем заложен механизм? В этих приятных ощущениях, в стремлении к приятным. Итак, это просто наука. И затем, конечно же, будут раскрываться позитивные вещи, особенно 10-й песни Бхагавата. Здесь Прабхупада говорит, человек должен покинуть семью. 50 лет описывается в ведах. Должен покинуть семью и уйти в лес. Но не в обычный лес, а во Вриндаван. Вриндавана. Лес Вринды. То есть покинуть семью кажется чем-то просто негативным. Но уйти во Вриндаван – это высшее позитивное существование. Поэтому, говорит, мы построили храм Кришна Баларама в Вриндаване. Установили божества, чтобы люди могли приезжать. И если мы приезжаем в храм Кришна Баларама в Вриндаване, мы можем увидеть, как все насыщено духовной энергией. Как быстро человек утверждается в сознании Кришны. Просто через несколько дней. 3 дня достаточно, чтобы утвердиться в сознании Кришны во Вриндаване. Никаких сомнений не остается. И здесь, в мире чувственных наслаждений, всегда будут сомнения, всегда будут трудности и препятствия. Поэтому говорится, семейная жизнь связана с объектами чувств. Мужчина и женщина, дети – это все объекты чувств. Поэтому страдания будут продолжаться. Один преданный спросил меня, неужели семейные люди всегда должны ругаться? А бывают и такие пары семейные, которые не ругаются. Но таких пар нет. Даже Парвати, даже Сати и Господь Шива, они были, имели разногласия. Однажды Господь Шива и Сати, он проезжал на Бакьянанде через леса Южной Индии. И там они увидели необычного человека, который бегал по лесам в лесной одежде, с собранными волосами, в пучок, зеленоватого цвета, с прекрасными глазами, как лепестки лотоса, и как сумасшедший кричал: «Сита! Сита! Сита!» и бегал по лесу. И Господь Шива, увидев это, он сразу сложил ладони и стал здесь молитвы возвышенные. Сати не понимала, кому молится супруг. Господь Шива возносит молитву, но кто это? Что это за человек, бегущий здесь? Кого он зовет? И она спросила об этом, и Господь Шива сказал: «Поклонись, Сати. Это верховная личность Бога, Господь Рама, испытывает разлуку с Ситой». Сати посмотрела еще раз и сказала: «Но не похож на верховного Господа. Мне кажется, дорогой супруг, что это просто привязанная грехастка ищет свою жену». Господь Шива отвернулся, замолчал. И уехали на Кайлаш. Приехали на Кайлаш, и Господь Шива молчал, погрузился в медитацию, не разговаривал с Сати. Сати поняла, что она сделала что-то не то. И она сказала: «Дорогой супруг, но мне кажется, что это так, как я говорю, я не вижу ни Верховного Господа, я докажу тебе даже. Позволь мне, я испытаю его. Я докажу, что ты обычный человек». Видишь, Господь Шива сказал: «Испытывай. Иди». Сати — это майя, вся энергия материальная. В будущем она становится Парвати, в следующем воплощении. И Сати снова появляется в том лесу и видит этого странного человека, бегающего повсюду, кричащего: «Сита, Сита, Сита, Сита». Она приобретает, принимает образ Ситы со всеми подробностями и стоит на пути Господа Рамачандры. Господь Рамачандра подбегает к ней невидящим взором, кричит: «Сита!» — разворачивается и бежит в обратную сторону. «Сита! Сита!» — ищет. Что такое? Она не понимает. Она не видит меня. Она снова появляется на пути, но он пробегает мимо. «Сита!» — кричит. Он не привлекается. Вся материальная природа приняла образ Ситы, он не привлекается этим образом. И тогда Парвати стала верить, Сати стала верить Господу Шиве. Мне появилась вера, и она увидела, что Ситарама, на каждом листочке написано Ситарам, на каждой травинке написано Ситарам, в каждом атоме Сита и Рама, всюду. От стыда она просто исчезла с места событий. Не могла больше там находиться. Она пришла обратно на Кайлаш, сказала: «Ты совершенно прав, это верховная личность Бога». И хотела сесть на колени к мужу, но Господь Шива сказал: «Нет, Сати, больше ты не можешь сесть на мои колени. Ты совершила оскорбление. Пока ты не очистишься, ты не можешь ко мне больше приблизиться. Уходи». Она пошла в дом так же к отцу, и там она сгорела, сожгла свое тело. Эта история описывается в других планах. Так, разногласия между мужем и женой, они заложены в самом основании. Однако в духовном мире они играют другую трансцендентную роль. Трудно понять взаимоотношения поэтому Рады и Кришны, Кришны и Гопи. Однако в материальном мире эти отношения не помогают нам. Наоборот, они мешают нам. Поэтому семейная жизнь в сознании Кришны должна быть проста, чтобы ум фиксировать не на взаимоотношениях мужчины и женщины, а на Кришне. Таким образом. Человек должен учиться жить просто, даже в семейной жизни. И стараться не развивать привязанности. Мы объясним, что такое привязанность. Любовь, привязанность не одно и то же, не совсем одно и то же. Чаще всего мы имеем дело именно, что люди привязаны друг к другу, а не любят друг друга. Я приведу пример из жизни, из своего опыта, когда я был ребенком. У нас были соседи, мы жили в одной квартире. У нас был, в нашей семье двое детей, брат и сестра, у них тоже были дети, брат и сестра. Но они были старше нас. Мы видели, как они жили. Родители были культурные люди, достаточно уважаемые, так скажем, имели хорошую работу. Но раз в неделю они ругались страшно. И в коммунальных квартирах это не скрыть, люди очень близко живут. Но мы говорим о другом. О том, что был старший сын у них и младшая дочь. Но даже младшая дочь была старше всех нас. Она уже заканчивала школу в то время. А я еще не пошел в школу. И в то время была пропаганда определенная в образовании. Что все должны иметь высшее образование, стараться. Вот нас так обучали в то время, когда мы воспитывались. Главное – получить образование высшее. Понимать науки и прочее, вот это вот так все устраивалось. Этим было пронизано сознание людей. Это испортило жизни многим людям потом. Мы это видели. И таким образом родители хотели, чтобы их дети имели высшее образование. Очень хотели. Они просто настаивали. С большой привязанностью. И что касалось младшей дочери, то там было все в порядке. Она заканчивала школу, она была уже каким-то мастером спорта, по спортивной гимнастике, и спортивный институт не было проблемы для нее. Что-то такое. Не мастер спорта, но кандидаты, но что-то такое. И они не волновались насчет нее. Но что касалось сына, это была проблема для них. Он не хотел особенно учиться, хотя был очень способен, как замечали. Мог выполнить ту работу, другую работу, чертил что-то, и был очень достаточно разумный, и мог выполнять различные поручения замечательным образом. Его хвалили. Когда он что-то делал, все было очень хорошо, но учиться не любил. И я помню это очень хорошо, как родители постоянно проповедовали ему, и на кухне, и за кухней, и даже в ванной, что ты должен учиться, что и ругали его. Ты такой глупый, ты не понимаешь, как устроена жизнь и прочее. Они говорили ему, что ты такой бестолковый, ты будешь просто копать землю, ты станешь просто за баранку будешь крутить всю свою жизнь. Вот так они ему проповедовали в его юношестве и в детстве. Поскольку несколько халатно относился к процессу обучения. И в конце концов он отказался поступать в институт. Никуда не поступал, закончил просто школу. Даже не пошел на экзамены в школе. Поскольку у него был протест, на него постоянно давили, говорили, что будешь дураком. Да, буду дураком, все, договорились. Вот в таком духе продолжалось все. И так он сел за баранку. Устроился на работу, стал крутить баранку. Это означает, когда человек приходит на работу, водителям ему дают какую-то развалину. Конечно же, не Мерседес. И там со всей этой развалины течет мазут там, и тут, и он весь был в этом мазуте и приходил домой. И люди, они слышали эти эксцессы между ними и шутили во дворе. Ну что, крутишь баранку, как тебе и говорили. Это была как бы шутка, но очень болезненная для этого человека шутка. И родители это переживали в своем сердце. Вот наш сын крутит баранку. Какой позор. Все проникало, как яд в эти отношения. Они не испытывали к нему никакой любви, на самом деле. Они не понимали его. В то время мы были на стороне родителей. Даже мы дети. Мы думали, действительно, ведь непослушный ребенок. Не слушает никого, крутит баранку. Нет, чтобы поступить в институт, как хотели бы родители. Все были за родителей, все до единого. Тогда в одном случае бросил даже эту работу, стал пить. Еще хуже стало. Брань увеличилась, гнев родителей увеличился больше. Он стал кричать, что сбежит из дома, вообще уйдет, будет жить в подвалах, где угодно, только не с ними. Обзывал их разными словами и стал выражаться нецензурно, прямо в присутствии родителей. Все деградировало. И однажды он выскочил из окна. И отец, худой старый отец, схватил его на лету и поймал, и держал. И такая сцена видел весь двор, как сын кричит, все равно разобьюсь. Отец держал его, и это невозможно было. Такой большой сын и такой маленький отец и держал его со второго этажа, правда, это было. Он упал немножко, себе повредил ногу, но куда-то уковылял, ушел. Несколько дней его не было дома. Тогда они думали, надо его женить. Тогда он подумает, что нужно учиться, нужно работать, мозги у него появятся. И стали интенсивно его женить. Еще хуже. И чем бы закончилось, не знаю, но мы переехали из этого места. Мы переехали из этого места, получили квартиру в центре двухкомнатную. Но по иронии судьбы, через месяц они тоже получили квартиру в этом доме этажом ниже. Поэтому я продолжу эту историю. Она не закончилась. Он действительно опустился. поскольку никто в него не верил. И все его только критиковали. Особенно это были родители, его самые близкие люди. Те, которых он на самом деле любил. Они требовали от него того, чего он не хотел делать. И вокруг поддерживали только родителей. И можно себе представить, до какого умопомрачения дошел этот человек. Он стал просто пить беспробудно. Стал алкоголиком. Он был молод. И он приходил домой. Отца он боялся. Но в пьяном состоянии он был совершенно страшным. Все то, что было у него внутри, весь этот яд выходил наружу. Он смотрел на мать страшными глазами и говорил: «Дай деньги». Она знала, что он хочет пропить деньги. Она не хотела давать ему деньги. Нет денег. Пошел на кухню, брал нож и говорил: «Дай деньги». Это было страшно. Она часто прибегала ко мне. Я учился во вторую смену. Она часто прибегала ко мне днем и пряталась. Говорит: «Сын снова напился». Я в душе думал: негодяй этот сын, уже на мать нашел. Что такое вообще? Тюрьма по нем плачет. Сейчас я понимаю несколько иначе эти моменты. Итак, через полгода от этого времени или год, его нашли замерзшим в подвале. 32 года человек оставил. Он не имел смысла в своей жизни. Это была жизнь в привязанности. Попал в сети чужих привязанностей. Привязанности своих родителей. В петлю этой привязанности и погиб там. Посмотрите внимательно, сколько зла причиняет эти привязанности. Давайте раскроем глаза на это, просто посмотрим внимательно. Какие беды и зло несут эти материальные привязанности. Однако, когда мы говорим «любовь», это несколько иное, это нужно изучать. Нужно по-настоящему изучить это чувство, это понимание, это сознание любви. Известно, что жена, дочь и мать – это объекты любви, но по-разному проявляется любовь к матери, к дочери и к жене. И вот привязанность – это не любовь, а форма вожделения, которая переходит в гнев, когда моя привязанность не становится такой, как я хочу. Это страшная картина. Итак, мы видим разочарованные поколения наркоманов, хиппи, других людей, бомжей. Все это продукты вот этой цивилизации, где нет любви, где просто развиваются материальные привязанности. Потом Бхагаватам коротко описывается. Все это критикуется семейная жизнь. Довольно мягко, если мы посмотрим на самом деле, довольно мягко. Если бы мы начали писать все это, искали йоги, мы бы написали адские вещи. Страшные страдания, продукты, страшные страдания, привязанности. Поэтому нужно развивать любовь к Кришне. И через любовь к Кришне мы можем найти привязанность, место этим привязанностям, чтобы они не мешали развитию правильных отношений. То есть любовь означает, что мы должны увидеть вещи, как они есть на самом деле, кто перед нами. Поскольку все посылает Бог. Из любви к Богу можно принять все как милость. Даже плохие люди не помешают нам, а лишь помогут развить сознание Кришны. Даже те, кто причиняет им неудобства, они лишь будут помогать нас проталкивать дальше в сознании Кришны. Все становится таким благоприятным. Но нужно потерпеть, поскольку чувства будут бунтовать. Нужно терпение и смирение. Эти качества необходимы будут. То есть неприятные вещи будут преобладать, как мы говорили. Не так, что если мы преданные, они не преобладают. То же самое. Момент будет тот же самый. Поэтому видим, что преданные иногда сильно разочаровываются, когда начинает семейную жизнь. Сильно разочаровываются. «О, я живу, как корми. Я тут и гневаюсь, и все что угодно. Я даже принципы могу нарушать». Так чем же отличаюсь от корми? И так они не знают, не забывают, что чувство есть даже у преданных. Чувство есть даже у саньяси. Поэтому саньяси предписано не общаться с женщинами. Почему? Потому что есть чувство. И вожделение может пробудиться. И даже у саньяси, говорится, есть чувство. Не говоря уже о нас. Даже у возвышенных преданных чувства остаются, они функционируют. То есть они соприкасаются с объектами чувств. Поэтому есть дхарма, есть ограничения. Брамачари не общается. Грихаска общается только с женой. Манапрасты не общается, саньяси не общается вообще. Это дхарма. Итак, для удовлетворения чувств это тяжелая вещь, кажется. Ум тут же будет думать. Трудно. Это ум. Но нужен разум. Разум должен радоваться. Вот она, свобода. Вот он путь. Вот он выход. Сознание Кришны. Итак, мы культируем бхакти, но не культируем привязанность. Харе Кришна. Остановимся на этом. Пожалуйста, вопрос.
Шриман Бхагаватам очень много описаний семейной жизни, и это относится к Грихамитхашу.
Грихамитха, да, когда описываются негативные моменты, это грихамитха. Но мы должны правильно понять, что мы такие люди. Ну, это относится к преданным тоже. Вот часто преданные думают, ко мне не относятся, потому что я преданный. Это относится к грихамитха. Вот это психология слушания Бхагаватам, что недостатки ко мне не относятся. Когда описывается Парамахамсам, ну это про меня. А когда описывается грехометка, нет, не про меня, это про тех людей, все они такие. Мы принимаем все по отношению к себе. Душа Парамахамса, хорошо, я вдохновляюсь, замечательно. Но также описывается семейная жизнь, грехометка, это тоже я. Это тоже я в материальной жизни здесь. Я должен принять все целиком, не пол курицы, а всю курицу взять. Тогда я получу результат. Грехометка, да, и я могу успешно строить грехометка ашрам, даже не замечая этого, даже не знаю об этом. Грихаметха тоже может знать о Кришне. У него же алтарь может быть дома. В Индии много людей, которые знают о Кришне. Большинство, да, все знают. Но многие живут как грихаметха.
Все удивляет, все, что в ребенке удивительно кажется. Все, что в близком человеке удивительно кажется. Вкус жизни только отсюда он получает. Это не семейная традиция. Грихасхашам означает, что не собираются вот так, как сегодня мы собираемся и говорят о Кришне. Ну, не так официально, может быть. Никто не садится на ясасану, например, никто. Нет, все в такой очень естественной атмосфере, простой семейной атмосфере, но принцип тот же самый. Это становится сокровенным смыслом. И если у нас даже нет сокровенного чувства, мы просто приходим и официально это делаем здесь. Но постепенно появляется чувство, верно? Определенное ощущение. Связь между теми, кто слушает, верно, семейные отношения, внутренние. Вот этот принцип, если он не усвоен брамачарьяшами, греха с нашим не создаст. Как объединить семью именно с духовной точки зрения? Это будет греха с нашим в этом случае. Где распространяются духовные вкусы? Поэтому по вечерам они тоже собираются, что-то читают, обсуждают, шутят на духовные темы, воспевают с инструментами. Детей учат танцевать при этом. То есть там много интересного, что может происходить, но в сознании Кришны. Это будут сокровенные беседы. Они просто открывают альбомы и рассматривают снова эти тела. Хотя это не запрещается, не думайте, что это нужно выкинуть фотографии. Это совсем не обязательно, вопрос сознания.
Вы описали правду в треугольных материальных сюжетах. Могли бы описать приятные вещи, которые для вещи тоже в треугунах?
Приятные? В треугунах природы? Все, с чем человек соприкасается в тамагуне, кажется приятным. Любая отвратительная вещь. Она становится приятной, лишь бы он только соприкоснулся с ней. Есть такой метод, называется обуславливаться. Например, вы видите, в аэропорту я видел, как люди, они ходят усталые, битком набитый аэропорт, задержки рейсов, кругом непогода, люди скапливаются, гостиницы заполнены, и они начинают ходить как тени туда-сюда, даже негде присесть. Иногда они сутками ждут, сутки, двое, трое. Я лично ждал трое суток. Иногда мог только куда-то присесть, и засыпал на ходу. И некоторые люди, они ложатся на пол. Если вы только входите в эту ситуацию, вы удивляетесь, боже мой, что тут происходит, они прямо на полу, на грязном полу лежат, спят люди. И вы думаете, нет, я так не могу. Но уже через сутки вы просто присядете на это место, не ляжете сначала. Но как только вы соприкоснулись с ней, вы уже лучше устроитесь там. В конце концов, вы уже лежите там. И вам уже кажется, это нормальная ситуация. И вы наслаждаетесь, видите сны, все в порядке, вы отдыхаете. Думаете, что они тут все ходят, пускай все ложатся. Тамагуна обуславливается человек. С любой вещью, что он соприкасается, он может получить какую-то радость, удовольствие. Даже если он рассматривает испражнения, он найдет что-то интересное. Там есть своя гармония, свои формы, свои цвета и так далее. Понимаете, да? Если он только соприкасается, тамагуна такова. В гуне страсти он нет, он резко различает приятное и неприятное. Он стремится к тому, что удовлетворяет чувства, резкие ощущения, сильные. Ему нравятся фильмы, где много страсти, там, крики иногда. Пугающие моменты, ужас. Ужас здорово было. Ха-ха-ха, взрыв какой-то, что у него там давление повышается. О, потрясающе у него, жизнь в теле была. И они также общаются друг с другом по плечу, здорово и так далее. Такие они резкие иногда бывают, разные, страсти. Им нужны какие-то эффекты. Наслаждение страсти должно быть таким разнообразным. Говорит, только счастье скучно, нужно все. Поэтому они более выборочные. И в гоне добродетели они счастливы вне объектов чувств. Независимо от того, с чем они соприкасаются. Не от самих объектов чувств, а изнутри. Это счастье в добродетели. Оно исходит из души на самом деле.
Нет,
это добродетель. Добродетели человек испытывает истинное счастье, это написано в Бхагавад-гите. Это исходит из души. Просто он гордится этим, поэтому это считается материальной гуной.
Вот вы описали две вещи, привязанность и любовь. И привязанность, да, вот вы описали как причину проблем, да, а любовь к Кришне, это похоже, что это как цель, конечная цель, которую мы достигаем. И, допустим, лично мне непонятно, как одного, то есть как показано, как бы низшее состояние высшее, да, как одного переходит человек к другому. И это один момент. И второй, вы говорили о любви к Кришне, да? Вот. Но если мы, допустим, общаемся, два человека, допустим, общаются, да, в семье, то как между ними любовь проявляется? И в чем отличие от привязанности?
Мы упомянули об этом в лекции, но, видимо, недостаточно подробно. Это составляет отдельную тему. И мне кажется, преданные развернут это подробно некоторые, те, которые пандитами являются. Мне кажется, это будет подробно все описываться со временем. Это психология. Но иногда даже это описывают некоторые материальные психологи. Как развивается любовь, как развивается ненависть, как уже есть такие наблюдатели, которые понимают, что в этом. В данном случае мы можем как бы какой-то принцип описать, но подробно, детально. Также человеку придется применять разум, это главный момент, свой разум. Потому что связь с Богом, она осуществляется на слух от того, кто знает. То есть, как вчера мы читали, что человек получает импульс. Нет, вчера мы на Мангаде это читали. Получает этот импульс вдохновения от общения с чистыми преданными. Несмотря на материальные привязанности, кармы, гьяны и прочих вещей, получает импульс преданного служения. Как? Общаясь с махатмами, с чистыми душами. И затем он может развивать уже эти отношения, когда получает семя бхакти в сердце. Даже с привязанностью. Но здесь это будхи-йога. То есть не просто он должен формально действовать, формально быть брахмачарием, формально быть грихастхой, или формально быть ванапрастхой, или формально быть саньяси. Это отрицается в ведах. Ванапрастха, саньяси, брахмачари, грихастха – это разум человека. Это не одежда. Это его разум. Если он недостаточно разумен, о грехасхашами речи быть не может. Хотя по возрасту он может быть уже взрослый. Если ему 50 лет, он не разумен, он не может быть ванапрастхой. Если ему уже даже 80 лет, но нет разума, саньясу не нужно принимать. Поэтому здесь речь идет о разуме. Разум означает, что мы выбираем благоприятное, отвергаем неблагоприятное. И мы слышали о высшей цели жизни, о Кришне. Если мы принимаем благоприятные вещи для достижения цели, если мы настроены таким образом, то и в семейной жизни мы научимся этому. Даже не нужно описывать это подробно. Понимаете, какая вещь? Мы просто будем различать, вот это благоприятно, а это по опыту, а это неблагоприятно. Будем отвергать неблагоприятные, принимать благоприятные вещи в семейной жизни. Поэтому даже садху, говорится, в эти подробности не вдаются. Как там они должны принципы соблюдать в этих тонкостях? Не обсуждают это все. Прабхупад не обсуждал в тонкостях. Он так сказал, садху в эти подробности не вдаются, вы должны сами это решать. Есть божества у вас в сердце, есть книги, есть гуру, есть святое имя. Вы должны сами теперь действовать. Что означает? Применять разум. Научиться видеть благоприятные и неблагоприятные вещи. Мы учимся до греха с ашрам этому. Если разум достаточно созревший, то можно принять греха с ашрам. Как бы это принцип, главный принцип. Мы услышали, получили это. Теперь мы практикуем контроль чувств, и разум усиливается, развивается. В какой-то момент мы принимаем грехосказ, значит, пожалуйста, живите самостоятельно теперь, применяйте. Все, вас никто не контролирует. У вас есть разум, он вас контролирует. Но иногда преданный женится и даже встать рано утром не может. Где разум? Ведь вашим было так же легко. И тогда трудно. Тогда он спросит, как это можно сделать? Снова вашему возвращаться, наверное? Нет. Придется ему полагаться опять на свои силы, как-то выкрутиться из этой ситуации. Это будет трудно. Преждевременно случилось это. Страсть победила его. И опять результат невежества, вот неприятности. Какое-то время будет спад. Но если он продолжает слушать Шраванам Киртанам, разум развивается, это пища для разума. Семья — это пища для чувств, храм — это пища для разума. Поэтому мы выбираем. И в Бхагаватам описывается идеальная семейная жизнь. Наверное, вы читали. 7 глава, по-моему, мне говорили. Так и называется — идеальная семейная жизнь. Вот тут она критикуется, а там описывается идеально. Но что означает принцип этой идеальной семейной жизни? Она говорит, родственники будут сюда приходить и говорят, неси деньги, неси деньги, иди работай, иди работай, иди работай. Иди на работу, зарабатывай. Что должен говорить человек? Иду, уже вышел, но идти в храм при этом. Вот так там написано. Он должен говорить, да, я иду на работу, не беспокойтесь, но сам идет в храм. И с храма приходит опьяненный. И все в порядке, что он приносит домой экстаз. Не то, что он не ходит вообще на работу. Но он не расширяет этих вещей, он знает, куда ему нужно идти сам. Он должен быть разумен. Он должен сам знать это все. Он не пренебрегает, нет, он контролирует, регулирует это. Это разум. Поэтому жена и родственники, они расширяют, это их природа, будут расширять потребности. Понимаете, это будет даже в нашем случае, если мы приятны, все равно. Как только мужчина и женщина начинают жить вместе, жена начинает расширять потребности. Просить то, просить это, нужно это. И действительно все это как бы нужно. И даже если это нужно, действительно нужно, мужчина должен вести себя так, как будто это не нужно. Вот так он должен вести себя. Он знает, это необходимо, это практично, да. Но вести себя должен так, как будто это не нужно. Через силу соглашаться на все эти вещи. Вот так, такая психология должна быть. То есть жена должна знать, что не всякое желание будет выполнять. Севастокур ругал свою жену Малине. Она очень боялась его. Помните эту историю? Ворона прилетела и сосудик с кухни унесла. Малине. Так же звали. Севастокур. Она расплакалась, сила расплакалась. И тебе надо пришло, почему ты плачешь? Ворона прилетела, украла эту посудину. Муж придет, будет ругать сильно очень. Она очень боялась, поэтому плакала сильно. Тебе надо говорить, нет проблем. Ворона прилетела без посуды и снова сидела там, смотрела. Говорит, дорогая, принеси посудину обратно. Ворона прилетела и принесла обратно. Лейтенант. А Маня не боялась мужа. Все, вас ругал ее. Куда это пропала вещь? Я работаю, работаю и прочее. Хотя он не работал, у него был принцип раз, два, три. Все. Семья жила по такому принципу. Они принимали все. Но в доме было все достаточно. Итак, мы говорим о психологии. Духовный муж будет выглядеть как безответственный, но на самом деле все будет в семье, если он будет духовен по-настоящему. Он будет приносить домой духовное опьянение, а не интоксикация, которую муж приносит в тамагуне. Он тоже приходит пьяный каждый день домой. Но по-другому. В этом случае он удовлетворяет всех. Денег нет, но пришел счастливый совершенно. От него исходит это духовное счастье, и все так или иначе забывают о проблемах. Ну, сегодня-то все хорошо. Тоже иллюзия, видите, некоторые. Но другая энергия. Но если даже муж не удовлетворен, а здесь говорится, он не удовлетворен тогда, когда не выполняет свои обязанности. Это самое тяжелое для мужчины. Либо он должен работать, либо он должен проповедовать, но он должен полностью быть занят. Если он не занят должным образом, сидит дома, жена не будет его уважать. Отношения будут самые-самые тяжелые, самые проблематичные отношения будут. Самые болезненные отношения будут. Где муж не выполняет свои обязанности. Есть преданные, которые должны работать, это их обязанность. Есть преданные, которые должны проповедовать, это будут их обязанности. Те, кто проповедуют, не должны ожидать, что у них будет много денег. С самого начала они должны знать это. И жена, и муж. Денег много не будет. Полагаться придется на милость Кришны. Если мы выбираем проповедь, мы должны полагаться на милость Кришны. Даже если у нас есть дети. Дроначарья был бедный в семье. Судама Випра был нищий в семье. Браманы. В истории много примеров бедных браманов.
чувствует вину, Кришна дает ровно столько, сколько необходимо в этом случае. Не больше. Так что здесь разум. Стандарта нет. Есть бедные и богатые грехасты. Это нормально, никто не должен думать, что это плохо. Неправильно имеется в виду. Такова жизнь. Например, Калавяча Шрикан был бедный. Очень бедный. Но это был его образ жизни. Он бы не принял богатство никогда. А другие преданные были богатые. Преданные Господа Читания были богатыми грехастами. Какой пример?
Рамананда Рай,
Пундарик Ведянитхи. Адвайта Ачарья и Гаурава Грихаста был очень-очень богат, крайне богат.
Сарвабхаумбхатачарья.
Одновременно с этим Калавяча Шрикан был нищим. Тоже спутник Господа Читания. Но он был нищим. Харидас Такур, внекастовый, считался внекастовым человеком вообще, и даже не обедал с ними в одной комнате. Смотрите, они не были коммунистически равны все. Нет, были разные на материальном уровне. Но было духовное единство. Не так, что мы не помогаем бедным, нет. Можем помочь бедным, но иногда преданный не принимает это. Это не его принцип жизни. Как бомж, что такое бомж? Это образ жизни, это не просто бедный человек. Он также, если дадите ему деньги, он в одном районе Санкт-Петербурга построили дома для цыган. Там было столько цыган одно время. Они заполнили весь город. И им построили целый район, дали квартиры. То есть хотели решить эту проблему, чтобы они устроились на работу, жили в квартирах, как обычные нормальные люди. И мы были в том районе, и мы видели, как цыгане, они разбирают паркет у себя дома. Выходят во дворы, жгут костры. Поют там свои песни, что-то готовят на огне и так далее. Это образ жизни, это сознание. Вы не можете просто дать квартиру, и они станут другими людьми. Нет. Также здесь бедные люди, это образ жизни вообще-то. Хотя это может быть и греховный человек, а может быть еще благочестивый человек бедным. Это его выбор также может быть. Святой Франциск выбрал нищету, хотя родился в семье очень богатого человека. Но это его выбор. Почему? Поскольку он предался Христу. Он выбирал что-то одно, он выбрал. Итак, некоторые выберут миссию, выберут проповедь, но это означает очень простая жизнь при этом. Хотя мышление будет подниматься, я согласен. Но он не проиграет такой человек. Это наш выбор, это разум. Итак, как мы строим свою семейную жизнь, зависит от нашего разума. И также нужно советоваться с другой половиной, не только самому выбирать. Проповедуешь с вами, однажды сказал, поедешь на Урал, будешь проповедовать. Ну, я говорю, хорошо, хоть сейчас. Он говорит, погоди, а как твоя жена, она согласна? Я очень удивился, почему тут жена? Как спроси у жены, будет ли она согласна. Он очень осторожно это делает. Я сказал жене, я пойду на Урал, в общем, ты согласна ведь, правда? Она подумала, ну, да, конечно, нормально. Но сейчас я понимаю, что это важный момент. Нет неважных вещей вообще, которые нас окружают. Поэтому это вопрос разума, как. И ты можешь сам написать книгу, как это получается у тебя, например. Это будет хороший опыт. Но у каждого несколько будет иначе это будет. Любовь и привязанность. А различие, главное различие, можно отметить, это уважение. Привязанность, оно приводит к фамильярности и неуважению. Привязанность. А любовь, она всегда основана на платформе уважения и доверия. Вот в этом различие будет. Потом Прабхупада хотел, чтобы ученики, прежде чем женились, достигли платформы уважения. Сначала, потом уже. Между ними такое различие. Есть первоклассный брахмачари, второклассный брахмачари, третьеклассный брахмачари. Слышали об этом, наверное, да? Есть три класса брахмачари. И первоклассный грехастый – это второклассный брахмачари. Второклассный грехастый Третий класс на Брахмачари. Что-то такое я слышал. Первый класс на Брахмачари не женится вообще. Это первый класс Брахмачари, знаете как. Но второклассный Брахмачари – это первоклассный грехаска. Первоклассный грехаска стоит 100 брахмачарьев. Те, кто учится, имеется в виду.
Первоклассный.
Нет, те, кто учится, там еще неизвестно, кто они первоклассный или второклассный, они еще учатся. Один ванапрасха стоит 100 грехаска. Один саньяси стоит 100 ванапрасха. В Кали-югу брахмачари означает грязный, Прабхупада говорит. Грехаса означает нищий, а саньяси означает богатый. В Кали-югу. Так переворачивается.
Богатый духовный саньяси?
Богатый материально, rich man. Богатый. Есть деньги.
Компьютер.
Про напрасно не помню, что-то тоже говорите. Глупый, по-моему, что-то такое. Глупый пенсионер, что-то такое. Ну, мы можем сами увидеть, что происходит на деле. Ну, в Кали-югу так. Хотя в идеале совсем по-другому. Итак, если он не контролирует чувства, он может быть второклассным брахмачарием. А может быть третьеклассным брахмачарием. Но третий класс – это не брахмачари, это лишь один вид. Там может быть крупная шика, там может быть тхоти, шелковая, не знаю, ну вид такой у него. Туласи крупные, ну четки тоже не из последней моды вышли. Одновременно с этим часы, там поясная сумка, что-то такое. Ну, так он оснащен. Очень эффектно. Чадар такой, знаете, у него как Махарадж такой. Ну, такой вид его. Он так каждое утро одевается, знаете, так выглядит, садится, повторяет джапу и засыпает. И он развивает чувство привлечения к женщинам одновременно с этим. Хотя хоть шафран не гордится этим. Прикрывает шафран. Такой человек женится на безнравственных женщинах. Хуже не придумать, что получается. Нет, из него грехас вообще не получится. Что-то другое получается. Такие люди, они женятся, а потом они разводятся, как правило. Мир так устроен, что удобно удовлетворять чувства. Даже мы, преданные, мы женимся, мы знаем, что в случае чего можно развестись. Плохая вещь. Хотя кто-то говорит, ну а если они не могут жить вместе, ну лучше же развестись. Все равно это плохо. В любом случае это плохо. Ничего хорошего в этом нет. Вы говорите, это лучше, а это хуже. Но и то, и другое плохо. Как можно выбирать, что лучше, что хуже? И то, и другое плохо. Все хорошо. Если это его жена, и он развелся с ней. Вы думаете, она перестала быть его женой? Нет. Тонкое тело будет соединено всю жизнь. Она остается его женой. Просто он не выполняет никаких обязанностей по отношению к ней. Вот и все. Вот и все, что происходит. Он женится второй раз, значит, у него уже две жены. В тонком теле две жены. На физическом уровне одна. Три раза женится, значит, три жены у него. Вот что происходит на самом деле. Что хорошего? Остаются просто привязанности и память.
То есть, что вытекает отсюда после, то есть, минимальный стандарт человека, который
минимальный стандарт – это 16 кругов Хари Кришны мантры, 4 ближайших принципа. Как сказал мне Джану, 4 на 16. У него такое выражение – 4 на 16. Минимальный стандарт брахмачарьяшами. Неизвестно, какой это будет, какая это будет форма грехасхашами, конечно, в первое время. Неизвестно. Но это минимальный стандарт для грехасхашами также. Уступок не делается, потому что сама природа будет уступать. Если мы сделаем официальные уступки, все провалится. Все принципы потеряют свое значение. Формальных уступок не делается, потому что сама природа стянет. Так понятно. Многих сядет. А некоторых нет. Те, кто уцепится мертвой хаткой за духовную жизнь, нет. Не стянет.
Но большинство поддадутся этому влиянию. Это очень трудно для многих людей, особенно тех, кто не имел опыта семейной жизни вообще, сознания Кришны. У них больше всего проблем. Мне повезло, потому что я уже был семейным человеком. У нас же родился ребенок, и пришел в сознание Кришны одновременно. Вот так все произошло. В этом смысле мне было гораздо легче. И жена, и я одновременно приняли все. В равной степени. Я как бы не испытывал этих трудностей определенных. Поэтому я не сразу и даже и понимал, почему это так трудно для многих. Что у меня не было опыта. Тем не менее, когда это повторяется с другими уже много раз, мы видим, что есть законы, тенденции, и изучая их, можем понимать, почему так происходит. Поэтому преданные со временем, они разовьют это знание очень интересным образом. Будут описывать свой опыт на основании шастр. Много будет всяких интересных вещей происходить. Будет целая культура будет формироваться. Взаимоотношения с Богом. По-настоящему, не теоретических вещей. Там все это проникнет в жизнь очень могущественно. Просто мы в каком-то смысле на передовой все еще. Поэтому много жертв. Жертва означает, что этого человека больше нельзя брать на передовую, вот и все. Но он остался в сознании Кришны где-то. Просто на передовую взять его уже нельзя. Сломлен каким-то образом. И все старые преданные несколько сломлены. Вот передовой. Несколько, в некотором виде. Но молодые приходят, они не боятся ничего. У них шашки наготове. И старые вдохновляют, давай, вперед! Но они знают, знают, что сейчас там будет. Они уже знают, что не все вернутся из этого. И старый преданный, он знает, как уйти от менеджмента подальше. Он уже знает эти вещи. Поэтому нашим движением руководят только неопытные. Опытные не руководят. Мне удалось выскользнуть из менеджмента. Я сразу себя почувствовал человеком. Но со временем будет легче. Со временем будет легче. Нужны хорошие традиции, сознания. Если мы придем в храм в Бомбее или в Индии, то сама атмосфера там уже иная. Любой человек становится преданным там. Легко, поскольку уже традиции. Глубокие традиции. Там даже когда преданный просто проходит по храму, он уже переносит сознание Кришны с собой. Один вид. Все, что там происходит, все по-другому происходит, как бы, хотя так же, как и у нас. Гуны другие, все. И человек попадает даже из Кали-юги туда, меняется. Такие традиции. У нас тоже постепенно это сюда чистится так, что это будет очень сильная традиция. Не будет так много уже беспокойств причинять молодые, неопытные преданные. Духовной энергии все подчиняются, только духовной энергии. Менеджменту не все подчиняются. Отлично. Шрила Прабхупада, Ки.